Глава 15. В этот вечер у Нины Яковлевны сидело с десяток гостей. Вошедший Андрей Андреевич Протасов сообщил, что Ибрагим Оглы действительно убит в перестрелке между приисками Новый и Достань. Отец Александр облегченно перекрестился, слава Богу. Нина же, опечаленная, быстро скрылась в спальню и там положила перед образом три земных поклона за упокоение души убитого. Нина чувствовала к черкесу неистребимую признательность. Когда она вышла вновь к гостям, коварный инженер Протасов, сметив, зачем выходила Нина, добавил: «Но дело в том, что Ибрагим Оглы жив. По крайней мере, час тому назад его видел Илья Сахатых, спешивший на почту отправить в столичные газеты какие-то свои собственные тайные объявления. Будто бы Ибрагим с шайкой проскакал по улице». «Ах, нет», — сказала Нина, отирая рот платком. «Это в наш сад ворвалась пьяная ватага спиртоносов, с ними безносый Тузик. Они мстят нам за то, что стражники преследуют незаконную торговлю спиртом». Священник сообщил о смерти в селе Медведеве отца Ипата. Второй удар, за ним третий, и душа праведника отлетела в страны неизреченные. Потом завязался словесный бой священника с Протасовым. Бой был в полном разгаре. «Ничуть нет, напротив», — кончил свои возражения Протасов. «Социализм стремится темные силы природы сделать, так сказать, сознательными, справедливыми, а борьбу за существование обратить в братство народов. Отсюда при некоторой доле фантазии нетрудно вообразить, Александр Кузьмич, будущее устройство социального государства». «Мне совсем не улыбается быть в вашем будущем строе фортепианной клавишей, чтоб меня тыкали пальцем и разыгрывали на мне собачий вальс», — засунув руки в рукава рясы, возбужденно вышагивал взад-вперед отец Александр. «Да я, может быть, вашего вальса не желаю. Я, может быть, дубинушку хочу петь. Я, может быть, молчать хочу». «Да-да», — поддержала Нина священника. «Вы и не будете клавишей», — спокойно возразил ему Протасов. «Вы будете колесом колоссального механизма, великого коллектива людей, может быть, самым полезным колесом». «Да-да», — поддержала Нина и Протасова. «А если я не хочу быть никаким колесом, даже и полезным?» — капризно повернулся к Протасову священник. «Отчего вы желаете засадить меня за какую-то золотую решетку благоразумного благополучия? Но позвольте, в самом деле, мне остаться хоть птицей, хоть грачом и вить свое гнездо на том дереве, на котором я хочу, и в той местности, которую я облюбовал с высоты полета? Или вы и на природу во всяких ее проявлениях желаете посягнуть? Скажите, могу быть грачом? Могу я хотеть?» «Вы начинаете говорить по Достоевскому, и притом в период его наивысшей реакционной настроенности», — раздражаясь, старался уколоть священника Протасов. «Ваше возражение есть философский плагиат». «Может быть, может быть. Но раз я принял мысли Достоевского, они этим самым становятся моими мыслями. Ну да, по Достоевскому. Но ведь Достоевский – Монблан, мировая гора, которую не обойдешь, а ваши же кочки можно только спотыкаться. А к Монблану подойдешь, ахнешь и обязательно задерешь вверх голову. Обязательно вверх. Хочешь – лезь на гору, чтобы увидать горизонты. Хочешь – обходи болотом, спотыкайся о кочки современности». «Ну-с-ну-с», — сбросил пенсне Протасов и сломал три спички, закуривая папиросу. «Но имейте в виду, милостивый государь», — священник поморщился, — «что во время геологических переворотов ваш Монблан может кувырнуться вверх тормашками, и где он стоял, там будет озеро, болото, а вчерашнее болото может внезапно стать новым Монбланом». Нина, таясь от глаз священника, поощрительно улыбнулась Протасову. А мы как раз подходим к тому времени, когда должны наступить в пластах человечества грандиознейшие перевороты духа. Тогда все ценности будут переоценены, и теперешняя ваша правда погрузится в трясину невозвратного. Протасов поднялся и стал бегать, то и дело выкидывая вверх руку с поднятым пальцем. Тогда встанут новые горы, откроются новые горизонты, широчайшие, невиданные. А если я не хочу этих ваших новых геологических переворотов? Сердитым голосом, но сделанной улыбкой в ожесточившихся глазах, воскликнул священник, остановился и, приподнявшись на цыпочках, крепко стукнул каблуками в пол. Если я не желаю переворотов, отойдите к сторонке, чтобы вас не задавило. А если я не хочу отходить? И священник, еще больше укрепившись на полу, упрямо расставил ноги. Могу я хотеть или нет? Вы мне не ответили. Если ваше хотенье не идет вразрез с интересами масс, оно законно. Протасов быстро подошел к вазе и бросил в рот шоколадку. Ха, масс! А что такое масса? Подошел к вазе и священник и тоже бросил в рот шоколадку, но она, застряв в усах, упала. Масса всегда идет туда, куда ее ведут. Отец Александр поднял шоколадку, дунул на нее и положил в рот. У массы всегда вожди. Сначала варяги, Рюрик, Трувор, потом доморощенные Иваны. Протасов сердито сел, схватился за правый бок и болезненно скривил губы. Новый, приехавший из столицы врач-психиатр, затягивался сигарой. Нину бросало то в жар, то в холод. Думает гений, осуществляют муравьи. Я гения противопоставляю массе, личность толпе. Меня интересует вопрос, куда бы человечество пришло, если бы у него не было своих Колумбов? Священник тоже сел и нервно стал набивать себе ноздри табаком. Человечество обязательно придет туда, куда его зовет инстинкт свободы, усталым голосом ответил Протасов. Оно родит своих кровавых гениев, придет через упорную борьбу к раскрепощению физическому и нравственному. Оно придет к своему собственному счастью. Что такое счастье? Весь сморщившись, чтобы чихнуть и не чихнув, спросил священник. Протасов потер лоб, ответил. Пожалуй, счастье есть равновесие разумных желаний и возможности их удовлетворения. Так, согласен. Священник опять выхватил платок, опять весь сморщился, но не чихнул. Но позвольте, раз все желания, разумные желания, раз все разумные желания удовлетворены, значит, я нравственно и физически покоен. Я часть коллектива, и все остальные части коллектива, а стало быть, и весь коллектив в целом нравственно и физически покоен, ведь так? А где же борьба? Где же ваш стимул движения человечества вперед? Все минусы удовлетворены плюсами, в результате ноль, стоячее болото, стоп-машина, сытая свинячая жизнь. Так или не так? Священник выудил из вазы две шоколадки, разинул рот, чтобы бросить их на язык, но вдруг, весь согнувшись, неожиданно чихнул. Шоколадки упали на пол, все засмеялись. Фыркнул и Протасов. «Нет, милостивый государь», — подавив вынужденную веселость, — сказал он сухо, — «вы совершенно не правы. Какая свинячья жизнь, какое болото! Вы забываете, что мысль, воображение, фантазия неудовлетворимы. Пытливый дух человека вечно жаждет новых горизонтов. Ага, мысль, фантазия. А я все-таки не могу признать вашего будущего социального устройства», — резко чеканя слова, сверкал глазами священник, — «потому что в нем будет отнята у человека свободная воля». «Но, батюшка!» – воскликнул все время молчавший врач-психиатр Аперцепциус. «Вы упускаете из виду, что свободной воли вообще в природе не существует. То есть как не существует? Свобода воли человека всегда условна, поспешил вставить Протасов. Она зависит, Александр Кузьмич, от борьбы страстей с рассудком и от тысячи иных причин. Но как же вы этого не знали? Еще Вольтер об этом говорил. Мы, батюшка, живем в мире причин и следствий, подхватил апперцепциус нетерпящим возражения тоном. Удивляюсь, но как же так? Смущенно развел священник руками. Свобода воли – это корень всего, это кит, на котором зиждется весь смысл Вселенной. Вы, молодой человек, не ошибаетесь ли? Во-первых, я уж не так молод. Мне 48-й год, улыбнулся, блестя крупным, начисто выбритым черепом, чернобровый, с юными бледно-розовыми щеками доктор. А во-вторых, я, как психиатр, должен вам, простите, разъяснить, что так называемая свобода воли – это иллюзорность, это лишь субъективно-психологическое понятие. Как так? Да уж поверьте, и психиатр с многоумных высот специальных своих знаний глуповато посмотрел на священника, как на простофилю. Во-первых, представление о свободе воли ограничивается самой физиологией головного мозга, как субстрата душевной деятельности. Во-вторых, от нашего сознания скрыты все истинные мотивы и весь механизм процесса, который... Нина ничего не понимала. Ей становилось скучно от этой ученой болтовни. Да и вообще, перебил психиатр и инженер Протасов, ваши мысли, Александр Кузьмич, теперь чрезвычайно устарели. Они, может быть, когда-нибудь и имели свой резон д'этр. А теперь они, поверьте, никому не нужны. Разговор иссяк. Вогнанный в краску священник в раздражении поводил бровями и чуть улыбался. Вошел домашний врач в дымчатых очках, показал психиатру ведомость со странной резолюцией Прохора Петровича. «Можно больного посмотреть?» – спросил психиатр, раскланялся с Ниной и направился вместе с доктором в кабинет хозяина. Скрылся в свою комнату и священник. Гости тоже разошлись. «Нина Яковлевна, дорогая моя, близкий друг мой!» Тихо, как тень, подошел к ней взволнованный Протасов. «Через 3 дня, как вы знаете, я должен уехать. Мне это очень тяжело». Нина низко опустила голову и, вытянув белые оголенные руки, обвела ими колени. Стального цвета бархат ее платья лежал печальными складками. Грустно поник на ее плече цветок пахучего ириса. «Я еще раз хочу позвать тебя с собой, Нина!» Едва сдерживая гнетущее чувство тоски, произнес Протасов и взял Нину за руку. В ее глазах мелькнула радость, но тотчас же померкла. «Можешь ты быть моей женой?» Нина продолжала сидеть молча. Она чуть поводила плечами. Ее подбородок вплотную прижался к прерывисто дышащей груди. Пальцы подергивались. Усыпанный алмазами большой изумруд в кольце сиял под снопами электрического света. Ей было стыдно глядеть в глаза Протасову. Тот заметил это и тоже опустил глаза. «Я жду ответа», — склонив голову, каким-то обреченным, с трагической ноткой голосом проговорил Протасов. Изумруд в кольце мигнул огнями и погас. Пространство пропало, воздух отвердел. «Нет, Андрей», — через силу сказала Нина.